Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите вторую заключительную часть беседы с режиссером Леннаучфильма, известным деятелем культуры и искусства Валентиной Ивановной Матвеевой. Мы поговорили с Валентиной Ивановной о творчестве режиссера, о том, как должен созидаться фильм на православную тематику, и о сегодняшнем дне России. Во второй половине часа мы вместе с вами, дорогие слушатели, приобщимся к военной тематике. Приближается День Победы, и мы рады предложить вашему вниманию воспоминания о начале Великой Отечественной войны заслуженной артистки России Ирины Владимировны Костровой. Ирина Владимировна – супруга Анатолия Борисовича Свинцицкого, племянника выдающегося пастыря нашей церкви, исповедника 20-го столетия, протоиерея Валентина Свинцицкого. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. В прошлую пятницу, дорогие радиослушатели, мы познакомили вас с первой частью беседы Валентины Ивановны Матвеевой, которая пришла в нашу студию на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Сегодня предлагаем вторую заключительную часть этой беседы.
Мне хотелось бы немножко слов, если можно, о вас лично. Вот как все это начиналось, потому что Леннаучфильм, ну что для нас сегодня особенно, очень многие даже не представляют, что это было. Это советское время, это что-то документальное, это пленка, то, от чего сейчас уже все практически отказались. Чем вы занимались на студии и как вы к этому пришли? И что произошло потом, может быть?
Леннаучфильм до перестроечных лет выполнял заказы различных министерств. Технические, медицинские, исторические фильмы. То, что называлось техпроп, мы назывались научпоп. 120 фильмов делали мы в год. И работали по заказу. Очень везло, если твоя собственная заявка проходила в главке, и ты делал любимое кино сам. Но с приходом Валентины Ивановны Гуркаленко, она пришла в начале 80-х, если можно так сказать, на студию вкралось православие. Во-первых, она была моей крестной мамой. И несколько моих подруг уже были в курсе всех этих дел. Мы потихоньку ходили в храм. Но все это делалось в страшной тайне, в каких-нибудь таких местах, где нас не могли увидеть. Мы были идеологическим отделом. А потом, в конце 80-х, одновременно на нашу студию явилась группа человек из 5 выпускников ВГИКа, очень укрепленных в православии. Там был такой Николай Николаевич Третьяков, преподававший искусство, и он-то их, видимо, всех и воцерковил. Это был Дима Делов, это был Саша Сидельников, Саша Слободской и так далее, и так далее. И тогда возник вопрос, что мы должны быть все вместе. Они были моложе нас, скажем, я была постарше их, и Валентина Ивановна решила создать объединение, в куда войдут люди православные, воцерковленные. Кстати, все эти молодые люди были однокурсниками нынешнего епископа Тихона Шевкунова, а тогда Гоши Шевкунова. Мы создали объединение, зарегистрировали его, оно называлось «Выбор». Что произошло дальше? В церковь снимать даже подумать было нельзя идти, нам бы не разрешил никто, ни на студии, ни в церкви, еще рано было. До 1988 года оставался месяц, когда мне поручили снимать фильм о колоколах, отдел внешних сношений на телевидении. Предупреждение было такое: не снимать куполов, крестов и всей церковной атрибутики. Я завопила: а как же снимать колокола на фоне облака? Какого облака? Эти люди не были никогда на колокольне. Колокол нельзя снять на фоне облака. Ну, вот такое было начало. Мы даже друг друга еще боялись. Я помню, я пришла на литургию в Лавру, вернулась и вдруг увидела режиссера Сашу Слободского, замечательного режиссера, который потом в Иерусалиме снял знаменитый фильм «Благодатный огонь». Мы увидели друг друга с ужасом, отвернулись друг от друга и ринулись в разные стороны. Это было еще до создания «Выбора». Мы боялись оба предательства. Он, что я его заложу, а я, что он меня заложит. Когда он через много лет сделал «Благодатный огонь» и привез его из Иерусалима, он позвонил мне и сказал: «Валенька, вы представите мой фильм в Доме кино?» Я сказала: «Саша, с удовольствием, только одно условие. Я расскажу, как мы бегали друг от друга в Лавре во время литургии». Он сказал: «Можно». Вот такие были условия. Но о чем я хочу сказать? Всем, кто и сейчас делает православное кино. Православное кино не обязательно означает съемка службы, литургии, исповеди, крестного хода и еще чего-нибудь, имеющего отношение непосредственно к служению. Такие фильмы снимаются и очень часто, но в них, простите меня, нет православия, потому что вера наша огненная. А я, когда их смотрю, испытываю такую скуку, что говорю: я убегу в буддисты, если это православие, такая скука смертная. Наше объединение снимало совсем другие фильмы и по-другому, но они были православными. Саша Сидельников снял фильм под названием «Компьютерные игры». Там ни слова не было про компьютеры. Там был рассказ о Министерстве водного хозяйства, которого сейчас, к счастью, нет, не стало его. Он рассказал о том, как осушали Аральское море, по которому в 30-е годы бороздили волны корабли огромные, ловили рыбу, тонны рыбы привозили, вываливали ее на берегу в какие-то хранилища, она сверкала на солнце, было такое изобилие, народ был счастливый, вокруг жил в достатке, все было хорошо. А потом решили Аральское море не осушить, а прорыть каналы из него, чтобы его воду пустить в Узбекистан через пустыню, осушить пустыню. Кончилось тем, что Аральское море исчезло, высохло, а вода ушла в песок и никому ничем не помогла. Последние кадры фильма были ржавые, развалившиеся корабли, стоявшие на высохшем дне этого бывшего моря. И весь смысл, там не было ни купола, ни креста, ни церкви, ничего. Там даже жили, я не помню, как называлась эта национальность, там маленький народец, который стал погибать, потому что у них не было чистой воды. Вода была заражена чем-то. Это был разговор о том, притча даже, что человек, творение Божие, не смеет поднимать руку на замысел Творца. Ведь в Министерстве водного хозяйства были планы поворота в обратную сторону Лены и Оби. Они хотели их вернуть опять-таки в пустыню, чтобы вода не вытекала в океан, а в те же самые пески. К счастью, это министерство закрыли. не думаю, что этот фильм прямо один повлиял на ситуацию. Может быть, перестройка помогла хоть в чем-то, но его не стало. Об этом же министерстве говорил мой фильм, немножко так, мой фильм «Крепость неодолимая». Это рассказ о Кирилло-Белозерском монастыре, который был подтоплен. Тоже вот истории, когда решили сделать водохранилище, и монастырь оказался почти затопленным. Я просто привожу примеры, когда православное кино не означает только показ церковных ритуалов и канонические какие-нибудь там вещи. Кстати, тогда пришли очень еще маловоцерковленные люди. На каком-то фестивале я видела киевский документальный фильм, где была снята и записана, звук записан был, исповеди. И мы собрались в издательском отделе, возмущенные все, и говорили, надо же что-то делать, может, какую-то церковную цензуру придумать. Но об этом не могло быть и речи. Надо было самим воцерковляться, потому что первые операторы могли у алтаря выбросить сигаретку и войти в алтарь с камерой. Ну, все были еще не готовы, немногие только были готовы. Вот таким объединением, где были готовы уже в Авгихе православные люди, случилось у нас, по-моему, у первых на студии Лен Научфильм. Возглавляла его и мужественно боролась за все фильмы Валентина Ивановна Гуркаленко, которая все последние годы, пока студия была еще жива, сейчас она уже в каком-то состоянии анабиоза, была художественным руководителем всей студии. А сейчас она преподает режиссуру в Институте телевидения и кино.
Валентина Ивановна, вот год столетия со дня первой русской революции, год, который повторяет в точности каждое число календаря 1917-го, так получилось. Ваше видение ситуации сегодня, причин русской смуты, сегодняшнего состояния церкви и церковного народа, и нашего русского народа. Вы не можете не задаваться этими вопросами. Просто откровенно, как вам кажется, оказались мы достойны хотя бы осмысления того, что произошло с нами 100 лет тому назад?
Очень сложный вопрос. Вы знаете, с одной стороны, общество было в чем-то виновато. Я вспоминаю слова отца Сафрония Сахарова, который во время моей беседы с ним в 89-м году спросил, знаю ли я, что в начале 900-х годов профессору Петербургского университета признаться в том, что он верующий, означало гибель. Я не знала этого. Он сказал, революция началась гораздо раньше. Я говорю, Базаров с его утверждением «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник». Он говорит, нет, нет, раньше, раньше. Мы дошли там до декабристов, потом поговорили о бесах Достоевского, вспоминая все пути. Что-то случилось с обществом, что оно получило заслуженно то, что получило – переворот и революцию. Это было ответом на то, что вера была неустойчива. И, вероятно, Господь устроил так мудро, что все жертвы, принесенные в 20-е, 30-е годы нашей церкви, нашим священством, все эти мученики бесконечные, они были искупительной жертвой для того, чтобы церковь сегодня восстановилась. Я так к этому отношусь. Вот так мне кажется.
Ну, а мы-то сегодняшние. Какие мы?
Мы сегодняшние. Могу сказать только за себя. Я вчера спорила с подругой, которая все ныла и про все говорила. Это плохо, это плохо, это плохо. Я ей сказала, мне кажется, и Россия, и каждый из нас, верующих, сегодня на кресте. Представь себе, что Христос, распятый на кресте, говорил бы, ой, как плохо, вот это вот не делают, они должны бы иначе были бы это сделать, вот это не так, вот это все не то, и цены не те, и все не так. Она в ужасе была. Я говорю, так мы же сейчас так говорим. Вот сейчас моя молитва, я каждый день ее повторяю. Верую, Господи, помоги моему неверию. Мы не доверяем Богу. Мы не доверяем Богу до конца. И от этого наши беды. А от того, что мы будем называть, что тут плохо, и тут плохо, и тут плохо, мы не поможем ни себе, ни России. Россию надо спасать. Это последний оплот нравственности, православия и всяких гуманитарных идей в мире. И тот же старец Сафроний сказал, когда мы расставались, это был 89-й год, «Россия – становой хребет мира. Если погибнет Россия, погибнет весь мир». Я так считаю, потому что, может быть, потому что я уже прожила довольно долгую жизнь, и у меня нет заморочек, которые есть у нашей молодежи. Они просто ничего не знают ни про истории. Вот все эти молодые люди, которым обещали 10 тысяч евро за то, что они выйдут на площадь. Я смотрю на этих мальчишек, мне их просто жалко. Они глупенькие. Они глупенькие. А что с этим делать? Они не понимают, что каждая революция... Они что, хотят Майдан, чтобы шины жгли на Красной площади? Они не воцерковлены. Почему у нас не преподают не религию? Мы договаривались как-то о том, чтобы не религию преподавали в школе, а так повернули курс. Ведь все наше искусство, и живопись, и музыка, и литература XIX века были основаны на христианских ценностях или на борьбе с ними. Вот, нужны учителя, которые бы это понимали. Нужны воспитатели в школе. И старые учителя, я сама когда-то преподавала литературу, и вокруг меня еще остались эти люди, они все ушли из школы, когда появилась ЕГЭ. Они сказали, больше там делать нечего. Там не личность воспитывают, а каких-то роботов. Не учат рассуждать, не учат душой воспринимать, сердцем. Нашу литературу замечательную, которую ценят во всем мире. Во всем мире, а мы не знаем. Если выпускник вуза говорит, что Пушкина убил Онегин, то нужно бить в колокола. Это трагедия.
Больше 25 лет радио «Радонеж» говорит об этом, говорит не только о вере и церкви, говорит о литературе, о философии, о культуре, о музыке. Мы стараемся сохранить все лучшее, что было, воспитать наших слушателей. И действительно, вот сегодня даже многие батюшки, архиереи, которые еще некогда, 25 лет тому назад или 20 лет были молодыми людьми, с благодарностью вспоминают эти передачи, потому что они прошли такой как бы курс молодого православного бойца. Я, конечно, говорю в шутку, но я смотрю, как изменилась за это время ситуация. Когда мы начинали еще в 90-е годы в этом доме радио, все казалось таким новым, таким особенным, таким каким-то свежим. Трепетным, свежим. Да, само слово даже «Радонеж», оно открывало двери во многие организации, потому что очень много было помощи, все шли с открытым сердцем. А сегодня, вы знаете, такое... Общее равнодушие преобладает во всем, что касается церковной темы. А «Радонеж», конечно, это церковная радиостанция, хотя мы не принадлежим непосредственно к патриархии, это независимая радиостанция. Но мы говорим о церкви, мы говорим о Христе. Стало быть, это что-то такое узкое, специфическое, и даже вот существует же это... выражение «поститься, молиться и слушать радио «Радонеж». Молодые вот эти ребята, я с чего начал, они тоже иронизируют. Ну, «Радонеж» – это особая тема. Это для своих. Люди хотят чего-то свежего. А чего они хотят? Вот что им может открыться сегодня таким неподготовленным, прошедшим через эти ЕГЭ, хотящим здесь и сейчас получить все и в полноте? И в то же время мы видим, насколько они незащищенные. Вот эти последние случаи самоубийств, когда дети, ничего не зная о жизни, пытаются с ней расстаться. Ведь, ну, что может быть страшнее?
Боюсь, что у меня нет ответа на эти вопросы, кроме того, что очень сильно навредило в сегодняшнем обществе интернет и телевидение. Дело в том, что когда я не смотрю почти никаких фильмов по телевизору, просто перестала, чтобы не портить настроение на ночь. Но иногда включаю новости. Все новости начинаются: убили, изнасиловали, зарезали, украли ребенка. Потом уже что-то более серьезное. И я задаю себе вопрос: кому принадлежит наше телевидение, ее основные каналы? Обо всех не говорю. Но кому принадлежит оно? Как можно лгать? Как можно бездарно сочинять эти сериалы, которые не имеют отношения к жизни? Почему? Почему не создать фильмы о настоящих отношениях людей, которые сегодня есть? Сегодня все еще есть доброта в людях, такое отношение, ну, не знаю, которое всегда было в России. Ведь сколько людей приезжают из-за границы и все еще говорят о том: вы не понимаете, где вы живете. Вот у вас можно собраться за столом, посидеть за чаем, поговорить, пообщаться. Этого нет нигде. Я когда приезжаю в Англию, приезжала, сейчас уже не езжу, к своей подруге, я говорю: почему молчит телефон? Таня, почему молчит телефон? Где твои друзья? Запомни, Валя, в Лондоне друзей нет. Она живет там с 69-го года. Тут включается Дэвид, уже знающий русский язык, и говорит: сейчас будет звонить, Валя приехала. И правда, потому что друзья из прихода, русские, начинают звонить: давай на блины, давай поедем туда, давай сюда. Русские и там сохраняют вот этот стиль, если можно выразиться так, жизни. Но его все меньше. Я вспоминаю рассказ двух сценаристов 60-го, какого-то 62-го года, к которым приехал американец. Он приехал на Мосфильм, они его пригласили домой. Может быть, этот рассказ лишний, но я его очень хорошо помню. Они пригласили домой. Один был холост, сосед, а у второго жена была на работе. Заглянули в холодильник, там ничего нет. А американца надо поить и кормить. Один сказал: сейчас, одну минуту. В тапочках прямо выскочил и минут через 10 пришел. Он обошел всех соседей. А дом этот был на Аэропортовской, кооператив, который назывался «ХАМ» – художник, артист, музыкант. Жили все свои. И пошло. Люди в тапочках спускались с горячей картошкой в кастрюле, с бутылкой водки, с какими-то колбасами, там еще с чем-то и так далее. И сели за столом пить, закусывать и разговаривать. И вот тогда этот американец сказал удивительную фразу. Но это было время, когда еще, по-моему, и «Жигулей» не было. Он сказал: до эры машин вы еще не дожили, лет 500. Но у вас есть то, чего нет уже нигде в мире. Вы должны это понимать. Вот это русское сообщество, дружба, взаимовыручка. Знаете, и те, кто бывают за границей, это понимают. Но, к сожалению, молодежь-то не бывает там. Молодежь этого не знает. Она не знает, что вот эти дружеские связи, отношения, там какие-то посиделки или еще что-то, телефонные разговоры, они по всему миру истощаются как-то, редеют, что Россия замечательная страна, и нам надо ее такое сохранить, какой она была. Что делать с интернетом, я, к сожалению, в нем мало понимаю. Но неужели вот сейчас пытаются закрыть какие-то сайты или зарегистрировать сайт, только предъявив паспорт? Потому что, простите, такое безобразие, которое происходит в интернете, надо прекращать. Я в своей книге написала о том, о чем как-то сказал Никита Михалков. Все создатели смартфонов и айфонов, у которых по 5 детей, там и 3, не разрешают приближаться к айфонам и смартфонам до определенного возраста или полчаса в день, исключая субботу и выходной. Почему-то там они это понимают, а у нас этого родители не понимают. Когда маленькая девочка приносит другой девочке посмотреть, это мне рассказала моя знакомая, которая была в шоке, она подслушала. Маленькая девочка приносит другой девочке смартфон или айфон и говорит: давай я тебе покажу, тут есть секс в школе. Ну, не знаю.
Хотелось бы завершить нашу беседу на каких-то позитивных нотах, но, к сожалению, не получается. Вы сказали, что Россия на кресте, и действительно, вот чем чаще думаешь все-таки над тем, что негативно у нас окружает. Хотя через этот негатив проступает все-таки очень большая-большая радость. Мы сегодня записываемся в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Святые отцы называют его главизной нашего спасения. Начало спасения положено сегодня. Сегодня Господь получил свою божественную плоть. Слово стало плотью. И когда думаешь об этом празднике, о том, что с ним связано, о том, как это всегда исторически на Руси было, что течение Великого Поста как бы прекращается, и временно отступают вот эти вот моменты покаяния, молитвы сосредоточенной, и все заполняет Богородичный праздник, хотя на один день, и звучит этот гимн: «Радуйся, благодатный, Господь с тобою, архангельский глаз». Невольно сердце растопляется. И сегодня огромный подарок для всех нас, слушателей Радонежа. Я еще раз хочу вас поблагодарить, дорогая Валентина Ивановна, потому что каждое ваше слово, оно как золотыми нитями пронизывает наш эфир. Вы общались с такими людьми, которые не только могут сказать, как сказал владыка Сафроний: «Знаю человека во Христе». Он говорит, конечно, наверное, прикровенно и о себе, но и во многом о своем учителе, преподобном Силуане Афонском, которому было явление Христа, и о котором рассказывал владыка Антоний. Он как раз упоминал в одной из своих проповедей этот пример, и упоминал только так, как только он мог это сказать. Это слово, оно звучит до сих пор у меня в сердце. Вот это явление Господа, даже на миг, оно преобразовало человека унывающего в человека твердого в вере. Так и вот такие люди, которые, да, как апостолы, передают вот нам воспоминания об этих людях, об их вере, об их подвиге. Они созидают нашу церковь. И я очень рад, что сегодня случился такой подарок для нас. Благодарю вас. Желаем вам помощи Божией. И просим помнить о наших слушателях, о нас, которые 25 лет работают здесь, и не всегда удачно, не всегда успешно, умело, но каждый по мере сил что-то делает для того, чтобы слово о Христе звучало. А сегодня, мне кажется, это немаловажно.
Спасибо за такие слова. Вы мне прибавили сил сегодня и хорошего настроения. Спасибо.
Спасибо, с праздником.
Вы слушали беседу с Валентиной Ивановной Матвеевой, режиссером Леннаучфильма, автором уникальной фильмографии «Апостол веры», посвященной митрополиту Антонию Суровскому. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Сегодня, 22 июня, 70 лет тому назад, началась Великая Отечественная война. Грозное испытание, выпавшее на долю всех наших соотечественников. Сегодня в студии «Радио Радонеж» я имею честь представить Ирину Васильевну Кострову, супругу почившего ныне Анатолия Борисовича Свинцицкого, племянника выдающегося пастыря и исповедника нашей церкви, протоиерея
Валентина Свинцицкого. Ирина Васильевна, заслуженная артистка России, поделится сегодня своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы поделиться с вами, рассказать вам, как было начало войны и что я пережила. Может быть, для вас это будет интересно, потому что нас осталось мало, кто все это на себе испытал. Одним словом, 21 июня 41 года был у нас выпускной вечер. Мы заканчивали учиться в школе. Это был праздник очень волнительный, как говорится, вот со слезами на глазах. Потому что, с одной стороны, мы все должны расстаться, каждый должен пойти по своему пути, а с другой стороны, это большая радость, большое счастье, что начиналась для нас взрослая жизнь, прощание с молодостью, и теперь каждый из нас может заняться той профессией, которую он любит, которой он хочет посвятить всю свою жизнь. Поэтому праздник был очень веселый, радостный. Мы были все очень красивые, потому что надели, хоть время было трудное, надели самые красивые платья. Потом, когда получили аттестат, то мы пошли всем классом на Красную площадь. У мальчика был такой радио, он завел музыку, и мы на Красной площади танцевали вальс. Довольно долго и радостно, много смеялись, мечтали. После того, как мы уже натанцевались в волю, то мальчик один пошел меня провожать по набережной. И тот мальчик, который был в меня влюблен со второго класса. Такой Фима Борок. Если бы он, конечно, остался жив, наверное, он был бы очень крупным ученым, потому что это был такой умный, интересный мальчик. И мы с ним шли по набережной. Я ему рассказывала о том, как я мечтаю быть артисткой, актрисой, что обязательно с 5 лет я мечтала и непременно буду актрисой. Он говорил о том, что он будет ученым. Все это мы мечтали, говорили. Потом я ему прочитала стихотворение, которое мне посвятил папа на окончании школы. Ну, папочка мне посвятил такое стихотворение. «Тебе 17 лет, Ирина, как я хочу расцеловать я дочь свою. Издалека я пожелаю учиться, грезить и любить, а иногда и слезы лить, в них скрыта истина святая. Мужайся, гордая Ирина, твой путь нелегок и непрост. Служить искусству мельпомены не каждый рядовой бы мог. Так много вкрадчивых соблазнов ты встретишь на своем пути, зависть и обманов, но надо мимо них идти. Не потерять конечной цели, распознавать своих друзей и отметать, как лепят лесть недругов и рифмачей». Мы опять-таки смеялись. В это время вдруг с левой стороны, ну, с правой стороны Москва-река, а с левой стороны дома. И вдруг из какого-то дома донеслась такая музыка громко. «Если завтра война, если завтра в поход». Я говорю: «Слушай, Фима, ведь это же опять и агитка, ты подумай, опять нас пугает какой-то войной». Он говорит: «Не волнуйся, никакой войны не будет». «Какая война? Ты сама подумай, какая война? Гитлер подписал со Сталином пакт о ненападении, не обращай внимания». Ну, хорошо, мы пошли дальше, он меня проводил, и я легла спать. Ну, конечно, у нас с Фимой были отношения очень чистые, конечно, ну, вообще это свойственно было нашему поколению. Мы, конечно, мечтали, что мы поженимся, то другое, но мы даже и не целовались, вообще было так целомудренно все. Ну вот, и я легла спать. В 2 часа дня меня разбудил мой папа и стал громко кричать: «Как тебе не стыдно, как тебе не стыдно, почему ты спишь? Разве можно спать? Война!» «Как война? Что война?» «Да, вставай скорее, война, на самом деле, уже немцы подходят к Киеву». Боже мой, я быстро вскочила, побежала на улицу. Москва, Москву было не узнать. Моя любимая Москва, этот город я безумно люблю. Мы все арбатские, мы там выросли, мы там учились в 93-й школе на собачьей площадке. Все мы, понимаешь ли, дружили. И вдруг все молчат, почему-то на окнах закрываются уже опять какие-то такие вот крест-накрест заклеивают окна. Все насторожены так кругом. Я стала ходить по всей Москве. Смотрю, у Красной Пресни какие-то даже баррикады ставят. Это такой ужас. И вот началось. Но родителей... Мой папа был инженер-строитель и конструктор. Его моментально направляют куда-то в Ульяновск на какие-то постройки. И все эвакуируются, волнуются. Вот такая обстановка. Папа с мамой уехали. Я категорически отказалась. Я сказала: я никуда не поеду. Я буду все равно поступать учиться в театральное училище. Вообще сейчас кажется так смешно, когда прошли годы. Так наивно вот я рассудила, понимаете. А когда они уехали, то я стала бегать и увидела, что никаких театральных училищ нет. Все уже эвакуируются. И никаких приемов никуда нет, ничего нет. Что делать? Я тут одна в Москве. Родителей нет, средств существования нет. Вообще, что делать? Но я, конечно, была девочка такая энергичная. Я пошла, устроилась, наконец, на завод. И на какой-то шинный завод. Я там аккуратно и работала. А потом этот завод тоже эвакуировали вообще-то. И вообще, что делать? Ну, что делать? Я старалась подавать на фронт. Конечно, мы же все были Зоей Космодемьянскими, мы так любили Родину, как-то можно было вообще, но все говорили: девочка, успокойся, та-та-та. Короче говоря, выхода не было другого, надо было ехать к родителям. Но как проехать? Проехать тоже было невозможно. Все вокзалы переполнены, никого не сажают по особым пропускам. Но я все-таки до родителей добралась. Когда я добралась, то, понимаете, первое, что меня встретили папа с мамой, и сказали, как только ваша дочь приедет, сразу надо ее направить. Вот мы принесли вам повестку, и она должна идти рыть окопы. И я рыла окопы. Рыла через лес, мы ходили, так вообще... Все страшно было, темно в этом лесу, рыли окопы, и такая степь была, такие ветры были страшнейшие. Те девочки, которые дружили с десятниками, они внизу там выбрасывали вот эту землю, а я стояла наверху. Наверху стояла и читала стихи, что я меня всегда спасала. Я любила стихи вообще с молоду. Еще в школе читала, в кружках во всяких любила очень поэзию. Ну вот, я читала стихи, но жили мы все в каком-то бараке, все вместе, женщины-мужчины, кормили нас гороховым супом. В общем, вот такие были обстоятельства. Холод был жуткий совершенно. И меня, наконец, сняли с этих работ, потому что у меня была гангрена ног. Чудом я выжила, конечно. Я как только выжила, я опять стала подавать на фронт, потому что от мальчиков, от нашего класса писала. Сначала получала много писем, потом все меньше и меньше. А Фима вообще не писал. Вот такой он погиб в одной из первых походов. Вообще почти сразу погиб, как неизвестный солдат. И я, конечно, стремилась, рвалась, чтобы меня взяли на фронт. Но мне сказали, что, значит, вот не позволяет здоровье, тем более гангрена ног, туда-сюда. Меня не взяли, а послали на курсы медсестер. Я закончила с отличием курсы медсестер. Учиться было очень сложно и трудно, потому что мы в подвале препарировали вот этих ленинградские вшивые трупы, которые приходили. Это был вообще такой ужас. Такой был запах вообще. Но я все преодолела. закончила курсы медсестер и стала работать в госпитале. Много времени я проработала там, в этом госпитале, как медсестра. Про это я могла вам очень много рассказывать, что я там видела. И, конечно, там раненым я очень много... Вообще, это рассказать все невозможно. Потому что, как вам сказать, прям вот душат слезы. Потому что, когда выходишь, я им много читала, и как медсестра за ними ходила, и читала много им произведений, стихотворений. Когда выходишь на публику, когда лиц нет, а вместо лиц сплошные уродства, перекошено, перебинтовано, все вот это прямо очень сложно, но что могла, то делала. И даже после, когда я приехала в Москву, я потом очень долго получала такие треугольнички, всякие благодарности от этих самых раненых наших солдат, которые, в общем, меня просто вот очень любили. Потому что я вкладывала всю душу, но вообще иначе было невозможно. По-моему, такая, как я, были у нас все в стране. Дальше я работаю в госпитале. У меня, вот так всегда говорят, что вот такие бывают сложные отношения поколений, как говорится, вот отца и детей. На самом деле у нас, мы всегда жили очень мирно, я жила в семье, было все очень хорошо. А тут начались всякие неприятности, потому что отец говорил мне, куда ты рвешься, ты сумасшедшая, какие, понимаешь ли, там какой фронт, кто ты такая, тебя там просто изнасилуют. А я говорила, ты не понимаешь наше поколение, мы должны, родина, и прочее, прочее, прочее. В общем, вот такие всякие были сложные вещи. И я, конечно, решила, что отец говорит, вот иди ко мне на стройку, будешь получать рабочую карточку. А я сказала, мне не нужна рабочая карточка. Я все равно уеду в Москву учиться. Я оставила им записку, накопила сухариков и ушла на станцию. Проехать в Москву было совершенно невозможно. По особым пропускам и то каким-то особым таким вот военным. В общем, нормально поехать в Москву было нельзя. Но я все равно, ночи были очень темные, такая была темная беззвездная ночь. Я стояла, вдруг какой-то товарный поезд немножко затормозил, я раз и впрыгнула в вагон. Там и стоял танк, очевидно, он шел с фронта, там так пахло в этом танке. И я поехала в Москву со своими сухариками, которые я там насушила на дорогу. Приехала, но в Мурманске меня поймали, высадили. Я снова стояла одну ночь, другую, и все-таки до Москвы я добралась. Я добралась до Москвы, прихожу в свою квартиру, и вдруг вижу, что на Арбате, на моей квартире, уже живут другие люди. Одному военному семьей дали одну комнату, другому дали другую комнату, и меня они не признают и пускать не хотят. Тогда я сказала, нет, я тут всю жизнь родилась, жила. Я родилась в Ахтановском переулке, в Николо-Песковском прожила всю жизнь. Я вот, понимаете, здесь буду жить, вот на сундучке в коридоре. Обосновалась в коридоре и побежала по Москве искать театральное училище. Оказывается, некоторые артисты, ведущие из художественного театра, не уехали в эвакуацию. Такой Готовцев Владимир Васильевич, Свободин, Марков, они организовали такое училище одно на всю Москву из того, кто остался в Москве. Я быстро туда побежала. «Запишите меня, пожалуйста, на просмотр». Они говорят, «Вот ты что, девочка, с ума сошла? 600 человек! Куда там тебя записывать?» И все занято, даже речь. «Ну, я вас прошу, ну, запишите. Ну, может быть, кто-нибудь забудет, может, кто-нибудь не придет, может, кто-нибудь умрет. Ну, запишите на всякий случай. Не будем мы тебя записывать». Но я все равно пришла домой и думаю, 3 дня до экзамена, что делать? Ну, я, значит, быстренько выучила поэму «Аул Бастунжи» Лермонтова, выучила кусок из «Войны и мира», и выучила басню «Зеленый осел». И пошла, думаю, ну, может быть, вдруг что-нибудь. Хотя бы посмотрю, как это все происходит. И вдруг третий меня вызывает. Кто-то не пришел, что-то случилось. Боже мой, я скорее вышла на сцену и давай читать. А самое главное, понимаете, что вот «Аулба Сунджи» — это, понимаете, такая вообще длинная, замечательная поэма. Я читаю, читаю, мне говорят, девочка, хватит. Я думаю, ну что ж такое, они же не сказали, что они меня приняли. Я не обращаю внимания, дальше читаю. А какой-то дядька, такой лысоватый, он так меня внимательно слушал. Это оказался Владимир Васильевич Готовцев. Наш потом он был художественным руководителем. Я была его потом любимой ученицей. Он для меня потом поставил «Грозу» и вообще всякие такие вещи. Ну, короче говоря, я ему, что он меня хорошо слушает, я ему читаю и читаю. Когда мне сказали «девочка, хорошо», когда сказали «хорошо», я уже остановилась. Я остановилась, и тогда они говорят, ну, сделай нам какой-нибудь этюд. Вот, например, что-нибудь особенное. Не договорили слово «особенное». Когда ты хочешь очень поступить, то идет такая мобилизация, что у тебя такое острое восприятие и внимание, и ты все уже предвидишь, что я уже сразу поняла, что мне надо. Они сказали, что это особенное. Я так, соображая, поверну немножко голову в окно, и вдруг я подбежала к ним. И у меня вот так лились слезы. И я схватила вот этого человека, который меня хорошо слушал, за плечи и стала кричать, что вы тут сидите, ребенок упал с балкона. Они вскочили, поверили, видно, потому что я так рыдала. И я была, значит, принята в театральное училище. Ну вот, это долго все рассказывать. Факт тот, что... Но тут не успела я поступить в театральное училище, как также нас посылали на лесозаготовки. И вообще мы очень много занимались вот такой совершенно, как вам сказать, шефской работой, бесплатной, с большим удовольствием, потому что мы как-то... Ну, было большое чувство Родины. Вот теперь как-то это отсутствует. В наше время, к сожалению, у молодежи такого я не наблюдаю. Но мы были все очень такие действенные. Ну вот, и в связи с этим, ну, я могу много еще всякого рассказывать. Но вот я бы хотела... Все это, конечно, передают прекрасно наши замечательные поэты и писатели, которые я призываю нашу молодежь побольше всего этого читать. Все это очень интересно. Ну вот, например, ну я сейчас вам прочту, вот, допустим, Друнину. «Ах, детство! Мне, как водится, хотелось во всем с мальчишками быть наравне. Но папа с мамой не ценили смелость. Ведь ты же девочка, твердили мне. Ведь сломаешь голову на крыше сидя. Бери вязание и садись за стол». А я слезала с крыши, ненавидя мой слабый женский, мой прекрасный пол. Ах, детство доставалось нам с тобою, упреки матери, молчание отца, но опалил нам лица ветер боя, нам ветер фронта опалил сердца. Ведь ты же, девочка, твердили дома, когда сказала я в лихом году, что, отвечая на призыв райкома, на фронт солдатом рядовым иду. Семьей меня отчизна рассудила. Скажи мне, память, разве не вчера я в дымный край окопов уходила с мальчишками из нашего двора? В то горькое, в то памятное лето никто про слабость не твердил мою. Спасибо, Родина, за счастье это быть равной сыновьям твоим в бою. Еще одно стихотворение Юлии Друниной. Мы стояли у Москва-реки, теплый ветер платьем шелестел. Почему ты вдруг из-под руки на меня ты странно посмотрел? Так порой на чужих глядят. Посмотрел и улыбнулся мне. Ну, какой же из тебя солдат? Неужели была ты на войне? Неужели спала ты на снегу, автомат пристроив в головах? Понимаешь, просто не могу я тебя представить в стоптанных солдатских сапогах. Я же вечер вспомнила другой. Минометы били, падал снег, и сказал мне тихо: «Дорогой на тебя похожий человек, вот лежим и мерзнем на снегу, а когда-то жили в городах. Я тебя представить не могу в туфлях на высоких каблуках». Анна Ахматова. Пахнет гарью. 4 недели торф сухой по болотам горит. Даже птицы сегодня не пели, и осина уже не дрожит. Стало солнце немилостью Божьей. С Пасхи дождик полени кропил. Приходил одноногой прохожий, и один на дворе говорил: «Сроки страшные близятся, скоро будет тесно от свежих могил. Ждите глада и труса, и мора, и затмения небесных светил. Только нашей земли не разделит на потеху себе супостат. Богородица белой расстелет над скорбями великими плат». Молитва. Дай мне долгие годы недуга, задыханье, бессонницу, жар. Отыми ребенка и друга, и таинственный песенный дар. Так молюсь за твоей литургией после долгих томительных дней, чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей. И та, что сегодня прощается с милым, пусть боль свою в силу она переплавит. Мы детям клянемся, клянемся могилам, что нас покориться никто не заставит. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово, свободным и сильным тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки. Важно, с девочками простились, на ходу целовали мать, во все новое нарядились, как солдатики шли играть. Ни плохих, ни хороших, ни средних, все они по своим местам, где ни первых нет, ни последних. Все они опочили там. А вы, мои друзья, последнего призыва, чтобы вас оплакивать, мне жизнь сохранена. Над вашей памятью не стыть плакучей ивой, а крикнуть на весь мир все ваши имена. Да что там имена? Ведь все равно вы с нами. Все на колени, все. Багряный хлынул свет. И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами, живые с мертвыми, для Бога мертвых нет. Победа стоит у наших дверей, как гостью желанную встретим. Пусть женщины выше подымут детей, спасенных от тысячи тысяч смертей, так мы долгожданной ответим. Свежий ветер еле колышет, свежий снег заметает поля, больше вражьего шага не слышит, отдыхает моя земля. Конечно, Великая Отечественная война — это великий народ. Великая победа очень великая. По этому поводу Николай Тихонов написал так: «Наш век пройдет, откроются архивы, и все, что было скрыто до сих пор, все тайные истории извивы, покажут миру славу и позор богов иных, Тогда померкнут лики, и обнажится всякая беда, но то, что было истинно великим, останется великим навсегда. Иду по осеннему саду, иду по осеннему листопаду, а рядом со мною в сполохах розовых, навечно к груди прижав автомат, на людных дорогах, в шинелях бронзовых, солдаты бронзовые стоят. Стоят, как положено честным солдатам, в колкий мороз и в полуденный зной, под хлестким градом, под листопадом, под звездным небом в тиши ночной. Иду по осеннему саду, иду по осеннему листопаду, а рядом со мною в сполохах розовых, навечно к груди прижав автомат, все так же будут мои одногодки стоять на страже нового дня.
Дымилась роща под горой, и вместе с ней горел закат.
У нашего микрофона была заслуженная артистка России Ирина Васильевна Кострова. Ирина Васильевна поделилась сегодня воспоминаниями о Великой Отечественной войне.
Как много их друзей хороших, лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте. Светилась, падая, ракета, как загоревшая звезда, что хоть однажды видел это, тот не забудет никогда.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.